Глава третья. Всю ночь Леня промучился. Видел во сне Акима Ивановича. Но когда утром очнулся, сердце истерично радостно забилось. Конечно, это было своего рода сновидение. Иными словами, раскричалась безумная птица на границе у смерти и сна. Вот что это было. А сосед по койке дико закричал. «Меня уже нет! Сон, сон, сон!» Лязгая зубами о стакан с мочевидным напитком, называемым чаем, повторял он. Леня посмотрел ему в глаза и произнес. «Конечно, сновидение. Иначе я не выдержу. Сойду с ума. Закричу!» Сосед кивнул головой, в основном самому себе. После индифферентного обхода врачей ввалились родственники. Мамаша, Анна Петровна, вся мокрая, словно слезы ее превратились в дождь, с двумя огромными сумками с едой, двоюродный брат Вадим и Ленина жена Лера. Лера была профессиональной переводчицей, а Вадим — художник лет 30. Одет он был небрежно, но по-европейски. Все трое зашумели, загалдели, окружили Леню. Лера села прямо на кровать, только что не залезла под одеяло. А брат и мамаша присоединились на стульях. Отца у Лени давно не было. Сбег. Мамаша глядела на сынка, как все равно на воскресшего. Первое восклицание, первый бутерброд. Валерия даже хлебнула водочки. «После такого не грех и выпить!» — кричала она на всю палату, но Леня отказался. Мамаша, в конце концов, перешла к делу. «Сынок, ты не волнуйся», — сказала она. «Твое здоровье совсем неплохое. Мы все выяснили. В тот вечер ты, конечно, перепил. Все бы ничего, но на следующее утро что с тобой стряслось?» «Что стряслось?» «Обычно голова болит, давление повысилось. Я принял лекарство, вышел в садик, чтобы подышать». «Дальше не помню. Надышался, в общем». «Дальше ты упал. Вызвали скорую и тебя подобрали. А лекарство ты принял в красной коробочке? Оно лежало на твоем ночном столике». «Конечно, его и принял. У меня других лекарств и не было. Это хорошее. Мы с Вадимом, как вошли в твою квартиру, сразу эту коробочку и обнаружили. Так вот, лекарство это оказалось фальшивое. Я тут же по блату через Сергея Михайловича отнесла его, чтобы проверить, и все моментально уяснили. Фальшивка? Да еще в твоем случае вредная? Вот отчего ты и грохнулся, родной. Тебя таблетка чуть не погубила. Она не смогла остановить приступ. С твоим здоровьем жить можно». И мамаша потянулась за платком. «Я это так не оставлю. После того, как твой отец сбег, я всюду блатом обзавелась. А то пропадешь без защиты-то. А заключение врача и таблетки я через Михаила Игнатьевича передам его приятелю-следователю, тихому такому. Разве можно этим ненасытным кровопийцам прощать? Сколько людей губят, помешались на своих деньгах, как выходцы из ада. Людоеды проклятые», — добавил Вадим. «Моего мужа чуть на тот свет не отправили», — покраснев, разъярилась Лера. «Леня», — обратилась она к нему, поглаживая его колени, — «ты добрый, не от этого века, но дай мне слово, что не простишь им этого». Леня растерялся. «А что делать?» «Пусть Анна Петровна попробует. Есть и другие пути. Осторожно, тихо, учитывая сатанинские знаки нашего времени». У Лени окончательно все смешалось в голове. Сновидение, полет на тот свет, Аким Иваныч, парень с кровавой ладонью, который сказал, что у него, у Лени, нет зрения ада. Больница, где он лежал обоссанный, а тут еще оказывается, что его отравили. пусть не лично, а на глобальном уровне. Да, он теперь ясно помнит, как принял эту таблетку, как вышел в садик, где баловались детки. А потом? Что потом? На этот вопрос у него нет ответа. Леня вздохнул. Глаза его смотрели совершенно отсутствующе. Лера ужаснулась. «Оглянись! Ты не на том свете!» «Покормить его нужно! Покормить!» — захлопотала мамаша. «Меня вырвет от еды!» — отрезал Леня. «Чего же ты хочешь?» — воскликнула Лера. «Хочу кота!» — ответил Леня. В ответ сначала молчание, а потом... «Какого кота?» «Обыкновенного. Нашего Мурмура». Мамаша первая опомнилась. «Оно, конечно. Он тебя любит. Коты успокаивают. А то, что мы пришли, тебе без разницы. Кот тебе дороже». «Мама, мама, не надо бреда», — прервал Вадим. «Кот-то кот. Коты с неба не падают». «Так как же мы его сюда принесем? Кота ж не пустят. Главврач не разрешит». «Главврач», — усмехнулся Вадим. «Сунь ему $100. Да за $100 не то что кота. Лошадь разрешит запустить в палату». Лера захохотала. «Пора, пора. Покой нам только снится. Все сделаем, чтобы Леня вернулся к нам». «$100 много», — вздохнула мамаша. «Главврачу по теперешним временам и 100 рублей хватит. Скажем, для профилактики нервов у больного». К вечеру кот уже был у Лени под одеялом. На прощание Лера сказала: «До завтра. Не будешь мстить, уйду от тебя. Не будь Обломовым». И она поцеловала мужа в лобик. Леня и не был Обломовым. Кот до того перепугался, что как мумия замер под одеялом. Еле-еле Леня расшевелил его мурлыкать. В полусне Леня шептал коту: «Мурмур, не бросай меня. Люди бывают страшные. Очень страшные, котик. Тебе этого не понять. У вас все ясно, и смерти ты не боишься. Уйдешь в свой мир, и все. И никаких проблем. Но если бы ты хоть на минуту познал людей, я бы за тебя не ручался. Но люди бывают и прекрасны, как цветы. Да, да». И Леня уснул, осознав вдруг, что он мало отличается от кота. Вскоре Леня оказался дома. Не в своей, правда, квартире, а у мамаши под боком. «Никаких стрессов, никаких переживаний», — сказала на прощание Людмила Ивановна. «Пусть лучше молчит». Леня и от природы не очень разговорчивый действительно замолчал. Молчал день, два, а потом разразилась. Тот самый Михаил Игнатьич, которому мамаша Анна Петровна передала для знакомого следователя заключение и таблетки, приехал к ней вечерком, отозвал на кухоньку и шепотком на ухо сказал: «Не-не, не связывайтесь, я сам боюсь. Я Коле следователю все передал, конечно, а потом, когда зашел к нему, чтоб узнать, как и что, он меня и ошарашил. Да что, говорит, с тобой, Миша? У тебя что, глюки пошли? Никакого заключения с таблетками ты мне не передавал. В общем, намек я понял. И ты, Аня, пойми его как следует. Против таких рыл наша физиономия пустая». Анна Петровна покраснела от гнева, но ситуацию просекла. Решила посоветоваться с Лерой. Та лежала на диване растрепанная, но еще красивее в таком виде. И худоба ей шла, и острота взгляда, и тонкие черты лица, и злость в очертании губ, и решительность. Все было при ней. Была она всего на годик-полтора моложе мужа. Леня в этот момент прогуливался с собачонкой. Лера отмела все доводы мамаши. «Не надо трусить, маманя», — даже несколько злобно возразила она. «Все понятно. Я так и думала, что в открытую нельзя. И слава богу, мы будем действовать тихонько, осторожно, тайно, не подставляя себя. Со змеями жить по-змеиному и жалить надо. У меня план есть. Мы себя обезопасим. Зачем рисковать из-за какой-то падали? Гиен социальных. Нет уж, извольте. Мстить можно по-умному. Но и трусить нельзя. А то сделаешься похожей на подругу вашего племянника Вадима. На Алену. Я такого трусливого существа за всю свою жизнь не видела». Анна Петровна обиделась. «Да Вадим без ума от нее. Она такая умная, необычная». «Не спорю, но патологически трусливая. Этот мир, конечно, не подарок, но не до такой же степени». Тут как раз и Леня вернулся с собачкой. Та, облаяв саму себя, забилась в угол. Леня к этому времени старательно запрятал в подвал памяти свое потустороннее путешествие и свои истеричные страхи, решив для себя, что это какой-то редкостный вид сновидения. Но, увы, логика могла охватить малую часть реальности. Нечто неуправляемое в душе Лени давало о себе знать. То ему казалось, что стол в комнате стоит не на месте, то часы на стене вызывали подозрения. Все как-то стало глуповато, шатко, и вот-вот исчезнет. Жаловался он самому себе. Особенно раздражал его унитаз. И наружность Лени немного изменилась. Он похудел, особенно на лицо. Черты заострились, и глаза, получив полную свободу выражения, которую он не мог контролировать, чуть-чуть пугали даже Леру своей ярко выраженной истеричной дурашливостью, внутри которой все-таки просвечивал ум. Разумеется, о своем сновидении он никому ни-ни, ни слова. Интеллектуально он действительно пришел в соответствие, но внутри души не очень. Мало того, что унитаз раздражал, он еще и пугал. Все время вспоминались сюрреальные стихи. И потом, как печальная роза, провалился он в свой унитаз. В недрах души Леня ощущал себя именно печальной розой, которая вскоре провалится в унитаз и по трубам уйдет навсегда в подземный мир. Приласкав собачку, она отличалась мазохистскими склонностями. Большая редкость среди псов. Леня выжидающе присел около Леры. Мамаша вышла. Лера со своей изощренностью так обрисовала Лене текущую ситуацию, что заразила его идеей найти обидчиков тихо, незаметно, чтоб никто не знал, по-змеиному, а потом анонимно передать информацию тем, кто вынужден будет по долгу службы хотя бы накрыть банду. Разослать данные в разные инстанции, чтоб нельзя было скрыть. Леня и так, без красноречия Леры, затаил в душе обиду на то, что его фактически чуть не убили. Обида жгла его, особенно потому, что он ощущал себя законченным жизненным идиотом, раз стал жертвой разжиревших людоедов. Он мог даже простить собственную смерть, но не издевательство над собой. И вместо лекарства подсунуть фальшивку, яд мне, невинному молодому человеку, вздыхал он про себя. Инвалиду, можно сказать, по части гипертонической болезни и состоянию нервной системы. «Пойми», — убеждала Лера, «сколько сейчас в стране блаженных, изувеченных, сломленных, несчастных людей, Всех мы отстоять не можем. Но себя отстоять надо, вопреки мировому апокалипсису». Леня восхищенно слушал ее, думая про себя. «Без них, без женщины мы ничто теперь». Лера закурила, свернулась калачиком на диване и продолжала. «Но мы, слава богу, не смертники. Как говорил один знакомый Алены, мне что бабы, что грибы, один черт, лишь бы жить». И Лера хихикнула. Она за многое осуждала Алену, пассию Вадима, но втайне иногда любовалась ею. Леня во всем был согласный. Он верил в хитрость Леры. «Кому же еще доверять, если не любимой женщине?» — думал он. «Мамаша?» «Но мамаша глупая и многого не понимает в капитализме». «Легко сказать», — скорбно возразил он Лере. «Но как мы все это осуществим?» «Положись на меня. Кое-какие наметки уже созрели в моем уме. Нам только нащупать след. По одному заключению какому-то никто искать их не будет. Тем более у них и крыша есть».